микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о повести Николая Васильевича Гоголя «Нос». «Нос» – самая загадочная гоголевская повесть. Непроясненность ее смысла может поставить, пожалуй, в тупик любого читателя, а то и критика. Но есть в ней и давно замеченная многими зацепка, могущая послужить определенным ориентиром относительно ее содержания и даже посодействовать разгадке потаенного смысла этого странного сюжета. В ней, единственной из всех произведений Гоголя, названа точная дата действия. Это 25 марта, то есть праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Случайна ли эта дата? По всей видимости, нет. Она, обозначающая столь значительное в истории всего человечества событие, не может быть случайной, тем более у Гоголя, очень внимательного к подобным вещам. Но почему это великое событие как-то сопоставлено с никак не сопоставимым с ним по значению появлением носа на улицах российской столицы? И почему последнее вызывает гораздо большее внимание со стороны этих жителей, не желающих помнить вместе с тем о дне, в который было благовествовано рождение Спасителя миру? Правда, как ни бейся, ни упоминания, ни тени Пресвятой Девы у Гоголя нет и в помине. Как, кстати, ни разу не приведено название праздника, только дата. Но благовестник, вернее, псевдоблаговестник, почему-то присутствует, пускай и в пародийно переосмысленном виде. Отсюда вопрос, что именно должен благовествовать присвоивший несвойственные ему функции самозванец, являющийся к тому же не полноценной фигурой, а всего лишь частью целого, тем не менее представляющий пародийную аналогию Архангела Гавриила. Ведь некую весть нос, как и каждый в сущности персонаж, все же несет. Другой вопрос – весть благую или неблагую. В Евангелии от Луки, в день, который позже будет назван Днем Благовещения, Пресвятой Деве является Архангел Гавриил, возвещающий рождение от нее Спасителя миру. И она смиренно эту весть принимает. В носе все на выворот. Если в евангельском сюжете Архангел сходит с небес, то у Гоголя этот сюжет бесконечно понижен. Нос, к большому неудовольствию его владельца, крайне пошлого и приземленного субъекта, покидает насиженное место, его физиономию, с тем, чтобы явить себя миру не в ангельском, естественно, но все же в изрядном по земным человеческим меркам чине, и, что не исключено, тоже неким вестником. Так какую же весть он призван возвестить своим появлением? Не весть ли о наступлении окончательной апостасии, когда человек, разъятый на части, окончательно утеряет цельность, расподобится своему Творцу и уподобится утилитарно используемой детали, легко заменяемой другой в перевернутом вверх тормашками мироздании, возводимом из осколков прежнего сошедшим с ума человечеством? Совсем недаром персонажи носа, как ни в одном произведении Гоголя, опошлены и автоматизированы до предела. И прежде всего главный герой, стенание которого по поводу сбежавшего носа напоминает скорее причитание кукольного Петрушки, чем живого человека. Праздник Благовещения, естественно, никак не замечается, не отмечается и не влияет на исполненное бестолковой суеты существование этого героя и его окружения. Но нельзя не заметить, что при этой суетливой бестолковости явно наблюдается движение в каком-то неведомом для них самих, ни для читателя, ни, пожалуй, и для самого автора направлении. Благовещение они не празднуют. Но такое впечатление, будто все почти сознательно ждут в этот день чего-то другого. Уже в самых первых строках пародийно отмечено замещение одного, давно устоявшегося и привычного, выходящим из рамок нормы другим. Я имею в виду неожиданное желание цирюльника вместо привычного кофею отведать свежеиспеченного хлеба, при своей неожиданности, что важно отметить, никак не удивившего его супругу. Как не удивляет никого образовавшаяся пустота на месте носа. Интересно и то, что однозначный самозванец нос уже сейчас воспринимается таковым отнюдь не всеми. Большинством он воспринимается именно как вестник, призванный что-то изменить в их существовании. И при этом восприятие это довольно спокойно. ну, быть может, с некоторым, как бы это сказать, не то что беспокойством, но легким волнением. И то это касается единственного, кто столкнулся с ним непосредственно. Это цирюльник. Заметим, однако, что это его беспокойство больше иррационального свойства. Но отчасти ведь и рационального можно увидеть в носе отраженный мотив портрета. В самом деле, если там оживает, выходит за рамки написанного портрета плоскостной человек, то почему бы здесь с той же самой целью не сойти с человеческого лица и обрести самостоятельное существование носу? Можно даже предположить, что автономизация носа – это дело живущего в том же самом городе ростовщика-индуса. Один из опытов материализации в духе индуистских штучек, так удивляющих и поражающих любопытных профанов, не чуждых интереса к мистическому, и тем самым приоткрыть край завесы над тайной беззакония, долженствующей в полноте осуществиться в будущем, возможно, что и в ближайшем. Это тем более вероятно, что мотив любопытства – это один из главных мотивов в творчестве Гоголя, могущий даже служить двигателем сюжета, как, например, в повести о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, или в «Вие». В «Носе» оно парадоксально сочетается с не менее характерным для Гоголя мотивом равнодушия. Гоголь в поздних своих произведениях, да и не только в поздних, будет с периодической настойчивостью воплощать довольно глубокую мысль об этом странном переплетении двух противоположных, по видимости, качеств. Человечество чем дальше, тем больше становится все любопытнее и все равнодушнее. Любопытнее к пустым и ненужным вещам. Равнодушнее к своему ближнему. Более того, равнодушие и любопытство для Гоголя почти синонимы. В «Носе» эти понятия покамест более или менее разъединены, хотя, замечу, не так уж далеко отстоят друг от друга. Сравним, к примеру, реакцию на пустоту на месте, где был нос чиновника, принимающего объявление, и врача, призванного посадить нос на полагающееся тому место. Привожу разговор Ковалева с чиновником. «Да ведь я вам не от пудели делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе. Нет, такого объявления я никак не могу поместить. Но когда у меня точно пропал нос? Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос». Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить. Клянусь вам, вот как Бог свят. Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам. Зачем беспокоиться? Продолжал чиновник, нюхая табак. Впрочем, если не в беспокойство, прибавил он с движением любопытства, то желательно бы взглянуть. Коллежский асессор отнял от лица платок. «В самом деле, чрезвычайно странно», — сказал чиновник. «Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин». «Да, да, да, невероятности ровное». «Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать». «Напечатать-то, конечно, дело небольшое», — сказал чиновник. «Только не предвижу в этом никакой для вас выгоды». Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описывать как редкое произведение натуры, и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку. Для пользы юношества. Тут он утер нос. Или так, для общего любопытства. Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Конец цитаты. А теперь эпизод с доктором, по видимости, отличающийся от эпизода только что приведенного, но имеющий вместе с тем с ним нечто общее. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастье, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос. Так что майор должен был откинуть свою голову назад с такой силой, что ударился затылком в стену. Медик, сказав, что это ничего, и посоветовавший отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал «гм». Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал «гм». И в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, Так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головой и сказал: «Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже». «Оно, конечно, приставить можно. Я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его. Но я вас уверяю, что это для вас хуже». «Вот хорошо. Как же мне оставаться без носа?» – сказал Ковалев. «Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что. Куда же я с этакой пасквильностью покажуся? Я имею хорошее знакомство. Вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком. Статская советница Чехтарева, Подточина, штаб-офицерша. Хотя после теперешнего поступка ее не имею с ней другого дела, как только через полицию». «Сделайте милость», — произнес Ковалев умоляющим голосом. «Нет ли средства? Как-нибудь представьте. Хоть нехорошо, лишь бы только держался. Я даже могу его слегка подпирать рукой в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится за счет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства». «Верите ли», — сказал доктор не громким, не тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, «что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос. Но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодную водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом, или еще лучше, влить туда 2 столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь». «Нет, нет, ни за что не продам!» – вскричал отчаянный майор Ковалев. «Лучше пусть он пропадет!» «Извините», – сказал доктор, откланиваясь. «Я хотел быть вам полезным. Что ж делать? По крайней мере, вы видели мое старание». Сказавши это, доктор с благородной осанкой вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки. Конец цитаты. И здесь отметим привычное для Гоголя замещение одушевленного целого неодушевленными деталями, к нему относящимися. Точно так же, как никому нет дела до пустого места посреди лица Ковалева, так же и ему самому нет интереса до самого лица посетившего его человека. Впрочем, невнимание его можно списать на крайне угнетенное состояние. Но даже если бы он и проявил интерес с той или иной стороны, это мало бы изменило суть отношений этих людей, потому что интерес этот проявился бы на почве такого же равнодушного любопытства. Любопытство равнодушно, ибо оно видит человека в одном единственном ракурсе, поверхностном, на уровне внешних поступков, не желая присматриваться к человеку внутреннему. Неравнодушна любовь. Она стремится понять и при этом терпеливо, всепрощающе, иногда пристрастно, но равнодушной не бывает никогда. Любопытство же непостоянно, поверхностно, невнимательно к самому главному. Оно мгновенно оставляет одно, бросается к другому, ни на чем не задерживается подолгу, впускает в одну сторону, чтобы тут же выпустить с другой. Сегодня оно тащит скамейки, чтобы с удобством наблюдать за сбежавшим с лица человека носом в вицмундире. Завтра с тем же энтузиазмом высыпет на улице, чтобы кричать «Ура!» коронующемуся Антихристу. Сегодня оно, одержимое пустой, а потому и неуемной, мирской деятельностью оставляет без внимания праздник Благовещения, а через какой-нибудь год-два позабудет и о дне светлого Христового воскресения, а там и о самом Спасителе Христе. Но при этом оно постоянно чем-то увлечено и нетерпеливо чего-то ждет. После прихода Антихриста все потаенные желания таких людей осуществятся. Не жаждать, не ждать будет больше нечего». И увлечений не будет, помимо увлечения лжехристом. Он сам, без всякого усилия со своей стороны, без принуждения, поведет их за собой, во всех смыслах им угодив. Он, отпавший и от человечества, и от Христа, займет место носа, отпавшего от человека. Тем более никому не любопытно лицо лишившегося носа, любопытен лишь пустившийся в свободное плавание нос. А сам нос, силком возвращенный владельцу, по известным лишь ему одному причинам, водворяется на привычное место своевольно, без чьей-либо помощи, и так же неожиданно, как с него сошел. И особо это отметим на долго пустовавшем месте. Учитывая религиозные посылы повести, почему бы и не на месте запустения, и почему бы не на Пасху. Гоголем указано время его отсутствия – 2 недели. Если бы для верности указал еще и год. Отсюда подспудный сюжет носа. Ожидание не общего для всех, но личного для каждого из разрозненного человечества некой новой вести. Ожидание это отображено в целой системе пародийно-отобразительных зеркал, вернее, осколков одного раздробленного зеркала, в каждом из которых отражен нос, переставший быть собственностью штатского майора. К этим виртуальным отображениям будет привязан тот или иной персонаж, появляющийся в этом странном сюжете. Причем каждым из них нос будет восприниматься и как объект ожидания, и даже вожделения, и как объект отторжения. В конце повести слух о гуляющем по петербургским улицам носе и станет для многих давно ожидаемой благой вестью, естественно, в пародийном преломлении относительно той, которая произошла для их блага и праздновать которую они не желают. Посему можно предположить, что финал повести и вовсе представляет собой развернутую во времени материализацию смысла поговорки «остаться с носом», то есть в дураках. Может быть, пока нос Ковалева был в бегах, у него без носа был шанс изменить свою жизнь, предварительно осмыслив события, предшествующие упомянутому исчезновению. Может быть, даже такая возможность была ему дана единственный раз в жизни. Да и не может быть однозначно в единственный. Такие ведь случаи дважды не повторяются. Бог, как известно, посещает людей в скорбях, иногда самых неожиданных. Если же таких скорбей нету, нет и шанса на спасение человеку, прежде всего от себя самого. Лишая скорбей, Бог оставляет его и без возможности подражания его единородному сыну. Но для того, чтобы лишиться этого, нужно быть совсем уж ни на что негодным, в смысле и человеческом, и христианском. В особенности в христианском. Недаром, думается, погоня за носом приводит Ковалева в Казанский собор, в котором тоже царит мерзость запустения. «Молящихся было немного», — пишет Гоголь. На фоне этого запустения совсем не странно выглядит молитва носа. Здесь в самую пору вознести бы молитву к Богу и Ковалеву. Ведь кто, кроме него, может вернуть на полагающееся место сбежавшую его часть? Однако же Ковалев не находит ничего лучшего, как приступить к этой части с претензиями. Невзирая, отметим особо, на немалые ее чины звания, превышающие его собственные. Сам же нос, как можно предположить, молится о дальнейшем своем преуспевании в качестве автономного от своего владельца лица. Но в просьбе своей, слава Богу, не преуспевает. Потому что на эту автономность покамест не тянет. Да, самозванец, да, быть может, что и предтеча Антихриста. Но не это на время действия повести самое главное. Главное то, что он уже сейчас служит своеобразным катализатором, проверяющим и своего бывшего владельца, и людей, живущих с ним рядом, в том же самом городе, на стойкость, и в житейском, и прежде всего в религиозном плане. Заметим, что весть, которую приносит в мир ложный благовестник, проходит мимо внимания майора, хотя наверняка именно она ему прежде всего предназначена для внутреннего назидания. Какого было говорено ранее. Но таким, как он, что Христос, что Антихрист, все едино. Внешняя видимость для них важнее, нежели внутренняя суть. А вот когда она отсутствует, что остается? Он робко подошел к зеркалу, пишет Гоголь, и взглянул. «Черт знает что», — произнес он, сплюнувши. «Хоть бы что-нибудь вместо носа, а то ничего». Опять-таки, не является ли это странная, даже не описанная толком пустота на месте сакрального для Ковалева и ему подобных носа еще одним посылом к евангельской мерзости запустения, целиком определяющей внутреннюю сущность штатского майора? Ясно же, что и там хотя бы уже что-нибудь было, а то ничего. Намеком на то, кем должен был почувствовать себя потерявший точку опоры майор, и в чем он должен был каяться перед Богом в Казанском соборе, может служить следующий фрагмент повести. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного. Они все стояли только при входе в двери. Надо ли говорить, что старухи представляют здесь кающихся блудниц? И не только представляют, в прошлом ими и являются. Смиренно же стоящие у входа и не осмеливающиеся пройти далее в храм редкие богомольцы, кающегося евангельского мытаря. Почему бы в конце концов не помолиться, раз уж попал в столь нечастое для себя место? Вон ведь даже нос молится. Однако Ковалеву не до того. А когда, спросить бы его, было ему до молитвы. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, пишет Гоголь, что никак не в силах был молиться и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» – подумал Ковалев. По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать. Он начал около него покашливать, но нос ни минуты не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. Конец цитаты. Примечателен следующий далее разговор, который все-таки решается навязать носу Ковалев, в особенности слова. «Я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но имея в виду получить губернаторское место, а также, странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви». Это вместо явно напрашивающегося, внутренне произнесенного. «Странно, ведь и в церковь меня привел сбежавший от меня нос». Не вздумай он зайти сюда в этот день, самому мне и в голову не пришлось сюда заглянуть. Но раз я здесь, то нужно бы помолиться, хотя бы вот о возвращении носа. Не нос уже это делать, ведь он всего лишь нос, а я как-никак человек, образ Божий. Но вместо этого. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться. «Милостивый государь, что вам угодно?» — отвечал нос, оборотившись. «Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же?» И так далее. Торговке, следовательно, без носа можно. Бывшим блудницам, пускай и раскаявшимся, можно. А вот практикующему, так сказать, при том и с чувством собственного достоинства, что особо выделено в тексте блуднику, нет, потому что он майор и метит на губернаторское место». Отсюда и слезы, закипевшие в глазах Ковалева из-за невозможности подойти с разговором к молящейся в соборе даме. Это желание показательно уже само по себе. Слезы, долженствующие лица, вообще-то, совсем по другому поводу. Появление в храме молящейся дамы, к слову сказать, весьма удивительно, ибо других дам ее круга двунадесятый праздник отнюдь не заставляет отвлечься от обычного образа жизни. Да и круга майора не меньше. Читаем. «Карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротой, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского до Анечкова моста». Вот и знакомый его, надворный советник идет, которого он называл подполковником. Особенно, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярышкин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизывался, когда играл в 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, машет рукой, чтобы шел к нему. Конец цитаты. Что напоминает эта сцена? Опять-таки, кукольный театр с нелепо дергающимися гуттаперчевыми куклами. Да и только. Напрашивается вопрос. Кто выступает в качестве закулисного кукловода? Ну, он, впрочем, напрямую назван в Невском проспекте. Пора нам теперь, пожалуй, разрешить куда менее важный вопрос и в менее важном аспекте. Для чего случилась пропажа носа и какой урок должен был извлечь из этого случая, не случайно совпавшего с Днем Благовещения, его владелец? Назначение Благой Вести, предназначенной лично майору Ковалеву накануне всеобщей апостасии, личная у него уже произошла, и полученный им через собственный нос, вернее, через его пропажу. А через что другое, если вдуматься, мог получить эту весть столь пошлый субъект? Это назначение чрезвычайно просто. Это долженствующее, наконец, быть принятым им понимание того, что не столь уж он замечательная особа, какой мнил себя предшествующему этому единственному примечательному в его жизни событию. И еще, что все, что с ним происходит, в Божьей воле и в Божьих руках. Однако эту весть он не захотел не то что принять, хотя бы услышать.